и ей вовсе не хотелось нести за это ответственность перед собственной совестью.
«По-прежнему ищешь отговорки, чтобы увильнуть от выполнения миссии, ради которой ты прибыла сюда, Энона?»
мысленно сказала она себе огорченным тоном, каким бывало мать укоряла ее маленькую за отказ делать уроки.
«Какая же ты трусиха!»
Она всмотрелась вперед, в коричневатую дымку, частично образованную, как известно, городскими выхлопными газами. Где-то за дымкой находилось Срединное море, должно быть уже недалеко. Энона постаралась отогнать сомнения. Приближался бой, а она хорошо знала по собственному опыту. В бою возникают мгновения такой сумятицы и неразберихи, когда она сможет пустить в ход против сталкера Фанг свое разрушительное изобретение, и никто даже не поймет, что происходит. Энона отвернулась от амбразуры, и по лестнице поднялась в наполненный грохотом коридор внутри сплошной оболочки корабля. Приблизившись к офицерской кают-компании, она услышала голоса и, незамеченная, остановилась у открытой двери.
«Она ясно сказала, что атакуем только Брайтон».
Лейтенант Джао, командир артиллеристов, говорила низким голосом из опасения, что иначе звуковые колебания даже сквозь рев двигателей достигнут уха сталкера Фанг.
«А почему Брайтон? Я читала разведсводки. Брайтон не имеет никакого оперативного значения. Обычный плавучий курорт».
«Она пользуется своими источниками информации», — возразил штурман Чен. Он смотрел в пустую чашку, словно по остаткам чайной заварки мог предсказать планы сталкера Фанг. «У нее имеются агенты глубокого прикрытия, докладывающие напрямую только ей».
«Да, но с какой стати посылать такого агента на Брайтон?»
«Кто знает. Должно быть, есть там что-то важное».
«Что, например?»
Джао с досадой покачала головой.
«Прямо под нами, в этих холмах, рыщут жирные и алчные города-хищники. Я могла бы хоть сейчас поотшибать им гусеницы ракетами, но вместо этого должна приберечь боеприпасы для какого-то там Брайтона».
«Не нам обсуждать ее приказы, Джао». Эти слова произнес второй по старшинству в экспедиции генерал Нага. Энона видела, как при звуках его голоса младшие офицеры застыли в неподвижности, потом опустили головы. Нага служил зеленой грозе со времени ее создания. Всем знакома знаменитая фотография, где он, молодой и красивый, держит развивающееся знамя со стреловидной молнией над руинами Движеграда. Этот плакат с детства висел у Эноны в спальне. Но Нага больше не молод, не красив. Волосы его поредели, длинное желтое лицо покрылось рубцами и шрамами. Ему исполнилось 35. Старческий возраст для военнослужащих «Зеленой грозы». Он потерял руку в бою против Занне Сандански. У него отнялись ноги из-за ранения во время воздушной осады Омска, и теперь генерал мог передвигаться и воевать только потому, что в корпусе воскрешенных ему изготовили металлический экзоскелет, снабженный силовым двигателем. «И мне не нравится нынешнее задание», — признался он, облокачиваясь на стол со скрежетом своих механических доспехов. «Брайтон не представляет для нас угрозы. И я слышал, они все лето шерстили этих морских разбойников-паразитов в Северной Атлантике. Кадетом я служил на разбойничьем насесте, когда пираты атаковали нашу тамошнюю воздушную базу. Много моих хороших товарищей положили эти бандиты, и я рад, что Брайтон разобрался с ними. Но приказ есть приказ, а приказ цветка огня...» Он резко прервал речь, ощутив присутствие Эноны в дверях кают-компании. «Хирург-механик!» — по-военному громко приветствовал ее генерал, поворачиваясь к ней лицом, ударяя рукой по рукоятке меча и неловко кланяясь. Его экзоскелет при этом издавал лязганье и шипение. Энона увидела страх на лицах младших офицеров у него за спиной, которые тоже узнали ее и прочитала их мысли.
Сколько времени она там стояла? Как много успела услышать, донесет сталкерши.
Даже Нага опасался ее.
«Прошу простить меня», —
извинилась Энона, поклонившись сначала генералу, затем офицерам. Вошла в кают-компанию, налила себе стакан жасминового чая, которого не хотела, и быстро выпила. Присутствующие все время хранили полное молчание, не сводя с нее глаз. Они боялись ее почти так же, как саму Фанг, и Энона обрадовалась. Значит, никто не догадывается о ее истинных намерениях. и ошиблась. Один из членов команды на борту погребального грома подозревал ее. Затаившись в сумраке тесных помещений, Шрайк наблюдал, как Энона вышла из кают-компании и поднялась по трапу в свою каюту, расположенную высоко под самым газовым баллоном, разделенным на отсеки с усиленными перегородками. Сталкер терпеливо ждал момента, когда доктор Зеро будет готова нанести свой удар. Глава 25. Перечница. Ближе к вечеру Том пробирался к перечнице по улицам, запруженным карнавальной толпой. По Океанскому бульвару медленно двигалась процессия платформ на электротяге, на которых прыгали и кувыркались красивые девочки и мальчики, наряженные русалками и водяными. Между ними пританцовывали гигантские куклы морских богов. Длинные бумажные фонари в форме рыб и змей извивались на высоких шестах. С низколетящих воздушных грузоподъемников красотки-трансвеститы в широкополых шляпах из перьев щедро сыпали конфетти на головы гуляющих. Том все поглядывал на море через просветы между белыми строениями, и вдруг в реве двигателей над самыми верхушками крыш пронеслось патрульное звено неправдоподобных летающих машин. Том зажал руками уши и, поворачиваясь, проводил их взглядом. Будь он помоложе, возликовал бы от восторга, но теперь лишь вспомнил еще раз, каким опасным стал мир и как изменился за годы его отсутствия. Чем больше Том наблюдал за происходящим вокруг, тем сильнее хотелось ему поскорее найти Рен и вернуться в спокойную жизнь Винляндии. Проталкиваясь через толпу, он шел по адресу, данному ему девушкой в аквариуме. Том знал, Эстер будет сердиться на него за то, что отправился один, но ему уже было невтерпеж дожидаться ее в розовом кафе. Кроме того, из головы у него не выходило то, как Эстер безжалостно расправилась с Гарглом, и еще неизвестно, что бы она натворила, узнав о судьбе Рен. Том решил спокойно поговорить с этим Шкином, как мужчина с мужчиной. Если тот окажется разумным человеком, он просто вернет девочку родителям, узнав всю правду. Если же нет, Том договорится о выкупе. В любом случае прибегать к насилию не понадобится. Внешний вид перечницы обнадежил его еще больше. Том знал, что обычно рабов содержат в таких местах, от которых нормального человека с души воротит. В грязных клетках на самых нижних ярусах городов варваров, для которых работорговля – основной источник дохода. Он же подходил к элегантной белой башне. У стеклянной входной двери охранник в аккуратной форме черного цвета вежливо остановил его, провел вдоль всего тела металлоискателем и пропустил в вестибюль, где было уютно и спокойно, как в хорошей гостинице. Здесь стояли мягкие кресла, зеленые, с металлическим отливом декоративные растения в катках, а табличка на стене гласила «Корпорация Шкин» и ниже «Инвестиции в человека». О том, что это за место на самом деле, свидетельствовали только злые возгласы и лязгающие звуки, приглушенно доносящиеся из-под пола, застеленного сплетенным из морской травы ковром. «Простите за шум», — сказала хорошо одетая женщина за черным столом. «Его производят эти грязные пропащие мальчишки. Поначалу они вели себя смирно, но с каждым днем становятся все грубее и агрессивнее. Не обращайте внимания. Завтра начинаются осенние торги, и мы, наконец, избавимся от них».
«Значит, их еще не продали?» — радостно воскликнул Том. «Прекрасно. Я разыскиваю свою дочь, Реннет Суорти. Она находилась среди пропащих мальчишек и, возможно, по недоразумению попала к вам».
Тонкие, как ниточки, подведенные брови женщины от удивления разом поползли вверх.
«Одну секунду, пожалуйста», — попросила она и, наклонившись, стала шептать в интерком, отделанный латунью и бакелитом, в футуристическом, как решил Том, стиле. Интерком прошептал что-то в ответ. Женщина подняла на Тома глаза, улыбнулась и объявила. «Мистер Шкин лично примет вас. Можете подниматься».
Том направился было к винтовой лестнице, которая вела через потолок, но женщина нажала кнопку на столе, и в стене отъехала в сторону узкая дверь. Том сообразил, что это лифт, совершенно не похожий на огромные лифты на улицах Лондона, которые он помнил с детства, просто узкая кабинка, роскошно отделанная перламутровыми панелями. Стараясь скрыть свое удивление, он ступил внутрь.
Дверь закрылась, и его желудок будто куда-то провалился. Дверь снова открылась, и Том очутился в большом, тихом, богато обставленном кабинете. Из-за черного металлического стола поднялся мужчина и вышел к нему навстречу. «Вы мистер Шкин?» — спросил Том. Дверь за ним закрылась, и лифт с легким гудением умчался вниз. Набиска Шкин низко поклонился и подал руку в серой перчатке.
«Мой дорогой мистер Нетсуорти», — мягко проговорил он, — «мисс Уимпс сообщила мне, что вас интересует одна из наших невольниц, девушка по имени Рен».
Тома рассердило, что его дочь запросто называют невольницей, но он никак не показал этого и пожал протянутую руку. «Рен моя дочь. Ее похитили пропащие мальчишки. Я приехал за ней, чтобы отвезти домой».
«Вот как», —
произнес Шкин, внимательно глядя на Тома.
«Я и понятия не имел об этих подробностях биографии девочки. К сожалению, она уже продана».
«Продана?» — вскричал Том. «Кому? Она здесь, в Брайтоне?»
«Я должен свериться с записями. В этом месяце у нас невероятно большой оборот».
Дверь лифта снова открылась, и в комнату вошли вооруженные охранники в черной форме. Том от неожиданности растерялся, и один из охранников сбоку беспрепятственно ударил его изо всей силы дубинкой под ребра, а двое других заломили руки, когда он, задыхаясь, согнулся пополам. Набиско Шкин не спеша обошел комнату, опуская длинные полотняные шторы на окнах.
«Как сегодня много прогулочных кораблей», —
словно мимоходом заметил он.
«Мы же не хотим, чтобы за нами подглядывали бесцеремонные отпускники».
В комнате стало сумрачно. Шкин вернулся к столу и заговорил в интерком.
«Моника, пришлите сюда мальчика. Проверим, действительно ли этот идиот является тем, за кого выдает себя».
Охранники продолжали больно выкручивать руки Тома, не давая ему пошевелиться. Но и без этого он вряд ли смог бы сделать что-либо, и тем более совладать с четырьмя крепкими мужчинами. Сердце у него в груди трепетало и останавливалось. Бок пронзила острая боль. Шкин подошел, с брезгливым видом приподнял рукав рубашки Тома и снял с запястья обручальный браслет. «Это моя собственность!» — задыхаясь, вымолвил Том. «Верните немедленно!» Шкин подбросил браслет на руке.
«У тебя больше нет собственности. Ты сам собственность. Если, конечно, не найдутся документы, подтверждающие, что ты свободный человек. Но, судя по всему, таких документов у тебя нет и быть не может».
Он поднес браслет к глазам и, щурясь, прочитал.
«Эша и ТН. Как трогательно».
Снова прозвенел гонг, извещающий о прибытии лифта, и в кабинет вошел еще один одетый в черное охранник. Он был совсем мальчик, но в точно такой же, как у остальных, черной форме и черной фуражке с серебряными буквами «Шкин» на околыше.
«Итак, селедка», — обратился к нему Шкин, — «ты узнаешь нашего гостя?»
Мальчик посмотрел на Тома.
«Точно он, мистер Шкин! Видел его на мониторах, когда шмонали Анкоридж! Это папка той девчонки, Рен!»
«Да как ты?» — начал Том и остановился, осознав, кто этот мальчишка. «Селедка! Малыш, похитивший Рен!» О нем накануне говорил дядюшка. Именно он, казалось бы, виноват во всем, но Том почему-то злился не на него, а на Шкина и осерчал еще больше, заметив клеймо, выжженное на худенькой мальчишеской руке. Каким же мерзавцем должен быть взрослый мужчина, способный проделать подобное с ребенком? И насколько прогнившим должен быть город, где мучители детей богатеют и процветают? Том обратился к мальчику. «Селедка, скажи мне, пожалуйста, где Рен? Что с ней? Она здорова? Кто ее купил?» Селедка открыл было рот, чтобы ответить, но Шкин не позволил.
«Молчать!»
По его знаку охранник снова ударил Тома, и тот, задохнувшись, громко охнул.
«Селедка научился послушанию», — произнес Шкин. «Он знает, если не подчинится, то вернется к своим друзьям в клетку, а те разорвут его на части за предательство».
Одним рывком он распахнул куртку Тома, потом разорвал рубашку и обтянутым серой перчаткой пальцем провел по зарубцевавшимся шрамам, оставшимся после непрофессионального хирургического вмешательства Виндолен Пай.